как бы проблемы, называется у вас химической зависимости, потом я у себя уже переделала алкоголизм и наркомания, но так есть другие, поэтому химическое называют. Мы с вами это сейчас посмотрим, пройдем. Давайте вначале помолимся и потом приступим к теме. Аллилуйя, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты пришел на это место еще раньше нас, Господь. И Ты приготовил все необходимое, Боже. Ты, Господь, возжелал, Господь, чтобы, Господь, каждый человек мог познать Тебя, Господь. Ты возжелал, Господь, примирить каждого человека с собой. Ты возлюбил каждого из нас еще до того, как мы знали Тебя, мой Боже. Спасибо Тебе за это. Поэтому мы пришли к Тебе не потому, что мы так захотели, а потому, что Ты этого возжелал. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь каждого из нас, Господь. Ты имеешь особенное будущее для нас, Господь. Ты имеешь для нас и настоящее прекрасное. Спасибо, что все, что в прошлом нас сдерживало, Господь, Ты забрал, Господь. Ты простил наши грехи, Господь, и мы омыты Твоей кровью, Господь. Мы сегодня познаем Тебя, Господь, учимся, Господь, у Тебя, мой Боже. Мы Твои ученики, Господь, и мы пришли сюда для того, чтобы учиться, не просто сравнивать наши знания еще с чем-то, но чтобы учиться по Слову Твоему. Поэтому молю Тебя, Дух Святой, который пришел на землю и сегодня действует в нас и через нас. Благодарю Тебя, что Ты, Дух Святой, наставляешь нас всякую истину, Господь. И сейчас мы просим Тебя, Боже, забери, Господь, всякие заботы, всякие, Господь, переживания, Господь, всякие, Господь, все, что может мешать сегодня, чтобы слышать четко Твое Слово, принимать его в первую очередь в свое сердце, Господь, чтобы оно растворилось в нас, Господь, чтобы это Слово, оно прошло до самой глубины, Господь, и если нужно сегодня вскрыло что-то, то, что сегодня еще мешает Тебе, Боже, чтобы мы могли быть свободными в Тебе. И мы молим Тебя, чтобы истина – это Слово Твоего. Она, Господь, освободила нас от всего, что сегодня еще может мешать Тебе, мой Боже, для того, чтобы мы были Твоими сосудами, сосудами Твоей славы, чтобы мы могли также служить и другим людям, Боже, и сами ходить в свободе, и действительно наслаждаться той чудесной жизнью и гармонией, которую Ты приготовил для нас. Поэтому благодарю Тебя, что Ты на этом месте. Молю Тебя, чтобы Ты говорил через меня, Господь, и чтобы каждый, сидящий здесь, не просто слушал это как какие-то знания, Господь, но чтобы это преобразовывалось в них, и они получали каждое откровение, Господь, истины Слова Твоего, Господь. И чтобы мы действительно назидались в Тебе, мой Боже, и возрастали в Тебе, из славы в славу, из веры в веру. Будь прославлен наш Бог во имя Иисуса Христа. Аминь. Значит, у каждого, да, есть записи, все получили. Значит, мы начинаем с того, что мы будем говорить о химической зависимости. Химическая зависимость – это физическое пагубное влечение к разного рода химикатам, при котором развивается физическая или психическая зависимость. Что означает химикаты? То есть это может быть алкоголь, это может быть наркотики, это могут быть таблетки. Потому что я раньше сама тоже, например, не понимала. Я слышала, как люди говорили о том, что вот некоторые актеры, певцы известные, что они наркоманы, они были, умерли от наркотиков. Но на самом деле, как бы, они умерли от передозировки таблеток, которые им приписывали врачи. Просто они принимали их, вот вы слышали Элвис Пресли. Он умер от передозировки таблеток. Вот. И таблетки ему давали, потому что он, у него как бы были боли, и у него также было, то есть психиатры приписывали ему антидепрессанты. У него было как, несмотря на то, что он, казалось бы, ну, весь мир его обожал, да? Вот интересно эти вещи, вот как происходит. У него сильная отверженность была и чувство одиночества. Он боялся, страх одиночества, у него в его доме было 40 телевизоров, которые практически все включались. То есть он боялся, знаете, как бы остаться один вообще. Вот телевизор, как бы какое-то присутствие, казалось бы. То есть и вот эти вот вещи через антидепрессанты его. Он у себя, сидя в туалете, приняв какие-то таблетки, он там умер. Вот, то есть он не кололся героином, то есть это не те наркотики. И сегодня то же самое, даже вот та же история произошла, потом судили врача, так все-таки кто виноват? Если кто-то из вас, Майкл Джексон и другие, как бы, ну, интересные вот голливудские актеры тоже, которые, казалось бы, я тоже смотрела за их жизнью, нормальная семья, казалось бы, хорошее все, но врачи сегодня очень часто приписывают эти различные таблетки очень быстро, причем объясняют это даже, они сейчас уже называют эти таблетки просто как дополнением, как витамины, дополнением к еде. Они не говорят, что это какие-то лекарства, просто вам не хватает серотонина, вам там не хватает еще чего-то. Ну так он есть в каких-то продуктах питания, потом как бы действительно, ну, как бы приписывают людям, и люди не всегда даже зная, они просто доверяют, что врач знает, что им лучше, начинают принимать таблетки, которые, ну, приводят их в рабство, от которых они становятся, это уже их контролируют, и, конечно же, там, принимая какую-то одну дозу, этой дозы уже недостаточно, надо больше и так далее, мы это с вами как бы рассмотрим, но это тоже зависимость и от этих таблеток, и, конечно же, это сильные наркотически действующие средства, за ними стоят серьезные тоже демонические духи, которые начинают человека контролировать, за ними стоит дух самоубийства тоже, вот, или какой-то бывает и агрессии. Я смотрела, просто удивляюсь, особенно когда по телевидению рекламируют эти таблетки тоже некоторые, антистрессовые, можно так сказать, показывают там, как бы, вот, идет веселье, все веселятся, вы грустите. Вот выпейте эту таблеточку, и вам будет весело. И тут же там масса написана мелким шрифтом, и они же и говорят, потому что их обязывают, что... Но последствия, нежелательные последствия, желание самоубийства, этот side effects, этот приводится. Они говорят об этом, да, прямо даже в рекламе по телевизору это идет. Но мы это уже даже, казалось бы, ладно, не прочитали мелким почерком. Они об этом говорят. И это действительно один из таких видов. И я знаю, когда люди тоже принимая, причем, к сожалению, это и христианские психиатры приписывают сегодня. Вот, и люди просто, я знаю, сталкивалась, консультировала людей, которые в американских церквях, ну, многие в церквях нет консультантов, не консультируют людей, а просто направляют к психиатру. Психиатр обязательно выписывает таблетки. И люди потом, как бы даже кого вот мы знаем, звонят, ну вот приняла таблетку, как будто бы стало легче, еду по дороге, навязчивая мысль, брось руль. Понимаете? Поэтому как бы это серьезные вещи, и ну, мы должны это понимать. Причем действительно улучшение не наступает, но приходит вот это, как бы уже мало той дозы, которую уже нужно увеличивать дозу. Вот, поэтому к антидепрессантам, конечно, один ответ. Если люди вам звонят и говорят, вы не можете им говорить, не принимайте таблетки. Но вы должны говорить о вреде этого и о том, что Иисус может освободить, что есть другой выход. Потому что вы не врач, вы не можете как бы такое советовать, чтобы потом, знаете, человек не принимал таблетки, что-то сделал, и как бы к вам были претензии, что вы это посоветовали. Нет. То есть они увидят сами улучшение своего состояния и так далее, и так далее. Конечно, когда люди это принимают, недостаточно... Просто бросить. Если человек уже согласился, недостаточно только принять Господа. Нужна молитва освобождения, потому что это уже зависимость. Как бы. Нужна молитва освобождения. Вот, поэтому, как бы, поэтому мы называем, конечно, больше здесь говорится как о проблеме алкоголизма. И я немножко дальше чуть-чуть расскажу как бы, некоторые ситуации наркомании. Но зависимость, она одинаковая. То есть, как бы, что человек... И поэтому мы обобщили это в одну тему. Интересно, что как бы бывает действительно физическая зависимость и бывает психологическая. Психологическая еще хуже. То есть физическая какая? У наркоманов, например, там ломки, да, как бы, или там другое состояние, то есть, например, там даже как бы ну, какая-то проблема в костях, там еще другие моменты. Что интересно, что Мы сталкивались вот в Киеве, когда телефонная линия, начну сразу с примеров, да, хочу сказать, что Бог действительно имеет ответ, и Он желает освободить. Его желание освободить каждого. Желает ли человек быть свободным? Или он просто хочет как бы и то, и другое? Когда человек желает быть свободным, Господь освобождает. Потом нужно, если человек длительное время... То есть не всегда алкоголизм, а наркомания – это корень проблемы. Помните, мы с вами проходили тему, что это бывает корень проблемы, может быть отверженность, да, может еще какие-то ситуации быть. Поэтому кроме того, что освобождение, вы молитесь за освобождение от зависимости, важно, чтобы Дух Святой открыл проблему, которая к этому привела. Вот, и то есть важно, чтобы эту проблему тоже убрать, потому что если останется та проблема, то она может опять привести к тому же, вот, да, обратно как бы вернуться, поэтому очень важно, чтобы это было такое комплексное освобождение, можно так сказать, да. Эта зависимость, она влияет на личность, на всю, в целом, то есть на тело, дух и душу, порабощает как бы все, на физически это, ну, как бы приходит, понятно, что если человек... длительное время алкоголь пьет, то это и сердечная проблема, да, может быть, и печень. Вот, наркотики, я даже буду отдельно просто по наркотикам, какие, но это поражается мозг тоже, как бы, ну и другие. Поэтому это и физические проблемы, но также как бы психическая проблема, и что еще как бы хуже. И, конечно же, это влияет и на то, как человек видит себя, мы с вами об этом поговорим, и на то, как на его отношения с Богом и на его отношения с другими людьми. Вы знаете, часто, когда мы учим именно особенно по телефону доверия, и ну, знают, что будет такая тема, сразу спрашивают, подходят люди, верующие в церкви, и задают такие вопросы. Ну, а вот в Библии же нигде не написано, что нельзя пить, как бы. А сколько можно, как бы, сколько можно? До какой степени, как бы, все-таки, ну, разрешается? Сколько разрешено, сколько не разрешено? Или есть люди, которые говорят, ну, я, в общем-то, не пью, я только пью пиво. Но я когда еще, я не помню, там, я не знаю, не увлекалась, не знаю... о пиве в бывшем Советском Союзе, но я столкнулась здесь, что здесь большинство видов пива начинаются как минимум с 13, то есть если даже вино сухое 6 градусов бывает, то пиво уже 13, то есть, ну, как бы это уже довольно серьезный, как бы, уровень алкоголя, но люди как бы себя уговаривают, ну, это просто напиток, который, как бы, ну, мне нравится, я, в общем-то, не пью, то есть это самообман, ложь, которая, ну, опять же, это... Понимаете, это зависимость, вот как они говорят, я не пью, но я как бы только, вот я пришел с работы, чтобы мне, это уже говорит о зависимости, я хочу расслабиться немножко, и я как бы, мне все равно надо одну-две баночки пива как бы выпить, и я расслабился, мне как-то стало хорошо, вот, это уже говорит, что ты не можешь как бы, то есть функционировать вообще нормально, если ты не выпьешь как бы это пиво. Интересно, что для меня лично в моей жизни тоже, ну, в общем, можно сказать, например, крепленая, то есть я водку вообще, ну, один раз когда-то попробовала, и мне было так плохо, что я никогда в жизни больше к ней не притрагивалась. Но я как бы, ну, там, пила там вино, да, когда неверующая еще была, и, но я пила именно с сознанием, то есть я никогда не считала себя зависящей от этого, но когда приходили как бы в компанию, и все, как будто бы, что в компании скучно, если не выпить, и у тебя как бы там не начало уже в голове что-то там кружиться, неинтересно. Как бы вот интересно, когда кружится, знаете. И это зависимость конкретная. То есть я не считала себя зависимой, но на самом деле это зависимость. И для меня это было, в общем-то, в христианстве самое большое свидетельство. Потому что мне не говорили, что ты не должна пить, потому что ты теперь христианка или еще что-то. Но Господь сам как-то вел, что действительно, ну, Виктор-то сразу, он у нас, наоборот, помните, он вчера рассказывал эту ситуацию, так именно было, когда он уверовал и начал мне об этом говорить, а у меня было противление, то я хотела его провоцировать. И я как бы до этого, ну, у нас вообще спиртного в доме не было, но ну, там, как бы в компании, когда приходила, покупали, там немножко выпивали. А здесь я как бы там решила там ящик покупать, как бы принести ящик спиртного. И когда мы там садимся кушать, все время Виктору говорит, давай выпьем. Вот, и хотя я же говорю, что я, в общем-то, сама мало пила. То есть, ну, так вот его как искушение такое делать ему. И, но потом, когда я сама пришла и уверовала, Господь так сделал, что действительно убрал это желание, но мы стали, нас стали приглашать христиане к себе домой просто на общение. И меня первое, что очень сильно поразило, вот как я бросила как бы это, что я увидела, вау, люди просто за чашкой чая, причем, ну, как бы мне еще казалось, что мне с этими людьми не совсем интересно будет, потому что это были простые люди, ну, как бы там в нашем кругу мы общались там, там с преподавателями, там доцентами, там и так далее, то есть совсем другой круг был людей. Здесь совершенно простые люди, необразованные, но мне с ними было интересно, мне не надо было, чтобы у меня кружилась голова. И это для меня было самое большое такое чудо, которое Бог как бы совершил. Мне, ну, как бы у меня был мир в сердце, у меня была радость, мне не нужно было чего-то такого необычного. И наоборот, у Виктора друг, один из лучших друзей, у нас многие друзья все приняли Господа, покаялись, спасены, вот, служат в церкви. Один его самый лучший друг, он так и не принял Христа. Потому что он где-то когда-то слышал, и он говорит, он сказал, не-не-не, покаяться, это значит нельзя будет пить там, ваш Бог такой строгий, это нельзя будет пить, я не хочу бросать пить, поэтому я не буду принимать Господа. И он так и не согласился принять, потому что он сказал, я, ну, он потребует от меня, чтобы я не пил. Вот. И, к сожалению, это обман, который дьявол действительно порабощает людей. Люди не видят, что они находятся в плену, в рабстве. И свобода истинная, то есть ты можешь иметь эту радость в Духе Святом, в сердце своем, мир, который превыше всякого разумения, без того, чтобы быть контролируем действительно или алкоголем, или наркотическими средствами, или какими-то другими. И за ними, за всеми идут различные духи. За многими, за наркоманией идут сексуальные духи многие, духи самоубийства идут. Алкоголизм то же самое, потому что очень часто там, где алкоголь, там и какие-то сексуальные, как бы, там измены, там еще какие-то вещи и так далее. Потому что, ну, они вместе. Интересно, что дух алкоголизма и трудоголизма тоже. Не всегда, например, отец мог быть с проблемой алкоголизма, а дети с проблемой трудоголизма. То есть это близкие, как бы, не партнеры такие духи. То есть они по-разному проявляются. Поэтому, как бы, и многие другие. Вот комплекс, низкая самооценка. Другие, часто такой же вопрос задают о курении тоже. Просто многие люди, бросая курить, потом часто люди говорят, вау, а что случилось с этим человеком? Он какой-то совсем другой, лицо другое, по-другому выглядит, более как-то уверенный и так далее. Очень много духов, которые страхи всевозможные и так далее, неуверенность человека в себе, вот тоже за курением стоит. То есть за этими зависимостями, их никогда человек так держится, как будто бы наоборот. Это дьявол так обманул, что он держится за это, как за какую-то, знаете, соломинку, которая, ну, это наоборот мне помогает. Но этот человек прячет свои другие проблемы за этим и находится полностью в порабощении. Поэтому это как раз нужно без сожаления отдавать и наоборот благодарить Господа за то, что Он действительно дает возможность нам от этого освободиться. Еще одна такая тоже наркомания и оккультизм очень сильно связаны. То есть или где-то кто-то, может быть, в родословной тоже занимались оккультными какими-то вещами, и через это может быть. Поэтому здесь мы как бы с вами рассмотрим разные из этих вещей, а когда уже идет консультация, когда вы беседуете с кем-то, то Дух Святой будет открывать, что именно как бы в человеке. Конечно, через какие-то вопросы, но вы просто будете знать тогда, если вы знаете какие-то симптомы, будете знать, какие задавать, может быть, вопросы. И я хочу начать с того, чтобы прочитать из притч. Притчи у вас написано 20 глава, 1 стих. Оказывается, в Писании все-таки есть несколько мест, где говорится о пьянстве. И в Ветхом, и в Новом Завете. Вот в притчах, я хочу, чтобы вы обратили внимание, написано: «Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен». Водка, да. И дальше я хочу прочитать из притчи 23 главы, с 29 стиха. Откройте, у кого есть Библия, потому что здесь немножечко, как бы несколько мест, несколько стихов. Интересный момент такой, смотрите. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал, когда проснусь, опять буду искать того же». Видите, то есть в Писании четко об этом написано, и написано, что это не приносит ничего хорошего, только раны, только горе, только физические проблемы тоже, и багровые глаза, и так далее. То есть написано еще также, что оно подойдет незаметно. Кажется вначале, что нет в этом проблемы. Вот именно, вы знаете, проблема алкоголизма и наркомании, что люди, которые, ну, чем больше они в это вовлечены, тем меньше они видят, что у них это проблема. Как бы. Они считают, что проблемы нету. Вот. Поэтому уже подарок от Бога для того, чтобы действительно, чтобы они увидели, что есть эта проблема. Потому что здесь они попадаются уже в силки, люди эти, то есть змей их обманул, и на самом деле он уже кусает и жалит. И в другом месте Писания, в притчах тоже написано, финансы теряются, правильно? Теряются отношения, ломаются, разрушаются в жизни и так далее. Но мы думаем, и как бы люди, которые в это вовлечены, уже находятся под контролем этого, они находят причины в другом, как бы, что это не в вине, не в водке проблема, не в наркотиках проблема, а в людях, которые их окружают, или еще какие-то моменты. Поэтому вы видите, здесь написано, и мы еще с вами прочитаем позже в Новом Завете, где говорится о пьянстве. Пять черт, присущих практически всем зависящим, то есть то ли это алкогольная зависимость, наркотическая, это вынужденное злоупотребление. Первое. Когда человек, он способен определить начало, но дальше он уже не может остановиться, то есть вынужденно. Как бы ему кажется, что он может справиться, но на самом деле он не в состоянии определить, когда он может остановиться. Да. Причем как бы на дальнейших стадиях человек даже уже выпивает немного, и он, ну, как бы пьянеет сразу же, да. То есть это уже другая стадия совсем этой зависимости. Но он продолжает говорить, что он может справиться, да, что он может справиться, что он не пьян. Вот это вот как бы тоже эта проблема обмана, который дьявол как бы людей заманивает. Поэтому, то есть, люди теряют контроль, вынужденное злоупотребление. Второе – это отрицание того, что есть проблема, мы уже сказали с вами, и перекладывание вины. То есть, с одной стороны, человек отрицает, уже настолько его организм привыкает к этому, что поражается мозг, и человек сам не видит эту проблему. Он ее постоянно отрицает или перекладывает вину на другого человека. Отрицание – защитный механизм, которым зависящий прикрывает свой страх. То есть, другими словами, вообще человек, когда уходит в наркотики, в таблетки, в алкоголь, это для того, чтобы у него есть какая-то проблема, вместо того, чтобы столкнуться с этой проблемой и ее решать, он хочет уйти от этой проблемы. Отчуждение, помните, мы вчера говорили? Вот. И как бы уйти от реальности, и как бы вот эти химикаты, они как бы на время помогают, ну, обманно это, они не решают проблему, они как бы человеку кажется, что он, ну, как бы уйдет от этой реальности, что как будто бы проблема ушла, когда он выпивает. То есть может быть какая-то боль во взаимоотношениях, кто-то рану, да, принес. И когда как бы, ну, человек выпил или принял наркотики, или принял таблетки, ему кажется, легче стало. Но как бы все равно возвращается, и боль как бы она не уходит. Вот, и опять приходит реальность все равно, и нужно, которой нужно смотреть в лицо. Поэтому, ну, отрицание, оно не помогает. Но это тактика дьявола, которая обманывает. И человек говорит, что у меня нет проблем. И также есть перекладывание вины. То есть это когда человек, который находится в зависимости, он перекладывает вину на другого человека. Если бы мы с вами поговорим, бывает такое, что именно проблема во взаимоотношениях произошла. Часто подростки, они на наркотики стоят, когда у них как раз именно подростковый возраст, и им кажется, что и приходит отверженность. Это их не любят, их не понимают, их заставляют делать что-то, то, что не то. Или очень часто у них очень обострено чувство как бы справедливости. Они, знаете, более к нам требовательны. А почему ты это от меня требуешь, а сам этого не делаешь? Там или еще что-то и так далее. Они родителям заявляют, вы лицемеры, вы говорите нам не делать, а сами вы постоянно там грешите или еще что-то. То есть у них очень сильно повышенное чувство такое, как нужно делать правильно, как неправильно. И они, родители, обвиняют, что вы нас учите, а сами вы как бы сами учитесь и так далее. И часто наркотики являются как средством протеста. Как бы я вам покажу, что, ну, то есть я сделаю вам назло, я там докажу что-то и так далее. Это тоже может быть такое. Конечно же, это может быть и алкоголь, и наркотики, это среди подростков, это может быть из-за того, чтобы быть как бы в доску своим там, чтобы тебя не считали там маменькиным сынком там или еще что-то и так далее. Как на английском называют, да, peer pressure. То есть, когда в школе тебя считают, типа, что ты не такой там мужественный или еще что-то, если ты не будешь это делать. Вот, поэтому, как бы, что обязательно нужно попробовать. И тоже, конечно, ложь из ада. Но интересно, что значит перекладывание вины. Это как бы, знаете, ну, здесь у вас пример хороший. Я пью. Да, конечно, я пью, но если бы у вас была такая жена, вы бы тоже запили. Но я вам скажу, в этом есть доля правды. Потому что я всегда очень, и слава Богу, я благодарна Богу, когда я в Украине проводила семинары для женщин. И я была особенно благословлена, потому что там очень много в семьях пьянства. Очень много. И как бы, я помню, я просто вела семинары как бы о браке, как бы, говорила о том, что мы, как муж и жена, должны любить друг друга, служить друг другу, а не требовать друг от друга, чтобы что-то мы друг другу сделали. И я рассказывала, что есть у мужчин нужды первостепенные, есть женские нужды первостепенные, и как мы в этом должны служить друг другу. И я говорила о сексуальных вещах. Я говорю, вы знаете, как бы у мужчины сексуальная как бы потребность, она важна, но некоторые есть... Даже у нас как бы в стране, где секса не было, особенно в религиозных, я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда матери учат уже своих дочерей, как бы, что все, что твоему мужу нужно, будет это только секс. Они практически как бы их, знаете, делают фригидными еще заранее, и как бы они уже боятся даже этих отношений, как будто бы любят человека, приходя с ним в отношения, думают, вот, все, что тебе нужно, и как бы боятся этого, и, ну, даже очень много контролируют. Женщины контролируют мужчин сексуальными отношениями. Но когда я здесь была, я в одном городе, как бы смотрю, когда я об этом говорю, женщины хихикают и между собой шепчутся. Во втором, думаю, что такое, уже не выдержала, спрашиваю. Она говорит, у нас здесь это нужда женщин, говорит, потому что мужчины настолько пьют, и как бы, ну, то есть вообще никаких отношений нет. Но, к сожалению, и настолько как бы, то есть и насилие есть, потому что с алкоголем бывает гнев, агрессия, и даже не всегда как бы, знаете, есть наоборот. Казалось бы, спокойный человек никогда так и рассказывает, говорит, да он всегда такой спокойный, все. Но он выпивает и может поднять, то есть никогда бы не поднял руку, но может и детей бить, и женщину бить, да. И приходят разные ситуации. То есть почему я сказала, что за этим стоит не один дух, а различные, как бы, которые разрушают самого человека, но они также разрушают семью, в которой он находится. И поэтому, ну, насколько важно видеть эти разрушительные последствия. И, но что интересно, что вот эти женщины тоже рассказывали, что их и бьют. И как бы и на работе они, казалось бы, сами, и семью содержат сами, и так далее. Но что я пыталась донести до них, что очень часто мы как женщины не видим. Мы сами по себе, интересно, более Бог так создал нас, в нас уже устроена какая-то система, это даже ученые доказали, оценки. То есть мы интуитивно можем оценить ситуацию, в которой мужчина не знает, что ему делать. Но Бог так интересно сделал, что женщина, казалось бы, больше знает, интуитивно понимает, но Бог поставил почему-то, что мужчина во главе, а женщина за ним, его помощница, да? Это означает, что она помогает мужчине стать таким лидером, которым он должен быть. А женщина, используя свои знания, контролирует, доминирует над мужчиной. Когда мужчина не чувствует себя мужчиной в доме, он может уходить в алкоголь, ну, как бы, как уйти от реальности, потому что что я не мужик в доме, постоянно жена как бы, ну, или что я не сделаю, ей все равно не нравится. Это контроль. И когда мы консультируем подростков, молодых людей, 99% говорят, у нас в доме, что бы папа ни сделал, маме никогда не нравится. Плюс мы можем сравнивать, мы можем говорить, ну, вот там, у соседки муж, тот и это умеет, а ты как бы, у тебя никогда ничего не получается в жизни и так далее. Но даже когда действительно не получается, ну, очень часто, вот почему я обращалась к женщинам, я говорю, если вы любите своих детей, что еще происходит? Хорошо, муж, у него зависимость алкогольная, например. В этот момент мы будем с вами говорить о созависимости. Идет созависимость. Значит, дети чувствуют отверженность, потому что они папу или не видят, или видят в таком состоянии. Дальше может быть физическое насилие. То есть масса-масса проблем, в которые уже дети растут. Да? Но к этому всему мать, которая тяжело, понятно, этой женщине, но приходит такой муж домой, и здесь дети, она говорит, что посмотрите на вашего отца. Посмотрите, что это... То есть она унижает отца при детях. Это для детей, то есть, ну, как бы, это просто их разрушает уже конкретно. Потом им нужно будет очень много консультирования и всего остального. Потому что для детей отец должен быть героем. Отец должен быть примером подражания. И даже люди, которые, мужчины, которые, у них проблема алкоголизма, у них часто есть все равно хорошие какие-то качества. То есть очень часто, ну, если это там уже не совсем какая-то стадия, что, ну, уже он и не на работу не ходит, у них хорошие, как бы, ну, они работники хорошие. И можно как бы, то есть правильно, мы не должны хвалить в этом человеке его зависимость от алкоголя, но как бы показывать детям как бы те вещи, которые есть хорошие в этом человеке, то есть поднимать, ободрять. Но что получается, мы с вами тоже увидим дальше. Человек и так себя уже, когда он в этой зависимости, и у него есть, знаете, когда приходят эти моменты ну, как бы такого отрезвления, можно так сказать, то приходит самобичевание все равно. Человек... Ну, знаете, самый уже даже такой закоренелый, он понимает, что он делает что-то неправильно. Но для того, ну, он опять же не хочет это знать. Соответственно, значит, он уже не дождется, когда опять выпить для того, чтобы отрешиться и не помнить и не думать о том, что он что-то неправильно сделал, во-первых. То есть, и во-вторых, также, чтобы, ну, опять же, боль еще даже от этого, что ты уже как бы никчемный, ты ничего не можешь, у тебя то не получается, это не получается. Само такое осуждение, самобичевание. Поэтому очень важно, если мы хотим помочь, то есть те, кто в семье, у кого в семье есть такая зависимость, чтобы действительно, то есть не ободрять алкоголизм, но перестать контролировать человека, начать просто проявлять в том, в чем он заслуживает уважения к нему, И помните, как мы вчера говорили тоже, отделить грех, потому что алкоголизм – это грех, пьянство – грех, наркомания – грех. Писание об этом говорит, мы посмотрим с вами. Вот, но отделить грех от человека, любить человека, осудить грех, который это, да, и помочь человеку, как бы получается, еще одна из таких характерных черт – это человек тогда замыкается, он уходит как бы, ну, он… Отчуждение, да, происходит, о котором мы вчера говорили, одиночество, потому что, ну, он себя сам изолирует из-за тех или иных этих ситуаций, он остается один, и трудно побороть проблему одному. Поэтому очень важно, чтобы была поддержка. Значит, мы говорили с вами о перекладывании вины, здесь у вас записано и отрицание. Дьявол не придумал ничего нового, он использует все время одну и ту же тактику. И об этом все в той же главе Бытие 3. В Бытие 3 написано о том, что, помните, когда Адам и Ева согрешили, они сделали себе одежды из смоковных листьев, и они скрылись, услышали голос Божий, убоялись, пришел страх, который не от Бога, и Адам скрылся. И Господь ищет его и спрашивает: «Не ел ли ты, 11 стих, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». То есть мы видим это перекладывание вины. Он вместо того, чтобы взять ответственность за свой поступок на себя, он говорит: «Это жена виновата». И дальше жена говорит тут же, Бог говорит жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». То есть жена тоже сказала, кто-то другой. И это ничего нового нету, мы постоянно, даже если вы можете сказать: «Я это не говорю», значит, вы говорите внутренне, подсознательно. То есть человеку свойственно постоянно оправдываться. И когда мы оправдываемся, мы не просто оправдываем себя, мы обязательно должны очернить кого-то. Если кто-то выглядит как бы в более темных красках рядом, мы как-то чувствуем себя легче. Поэтому как бы вот человек, когда он такие вещи какие-то делает, ему обязательно надо кого-то рядом закрасить более такой темный, в темный цвет. Следующая из пяти характеристик, третья. Отчуждение от Бога. Зависящий человек теряет веру в Бога, становится зависимым от алкоголя для временного облегчения, мы с вами уже говорили, или же забвения, или ради фальшивой храбрости и самоуверенности. То есть из-за его гордости. И эта гордость не позволяет ему повернуться лицом к Богу для того, чтобы признать его авторитет. И здесь уместно записать место Писания Иакова 4 глава. Я хочу открыть с вами. Там интересно, действительно, Иаков беседует с церковью, пишет письмо и объясняет, то есть он получил какие-то вопросы людей, они жалуются, рассказывают, это не получается, то не получается и так далее, но Иаков дает им ответы, почему у них не получается. И здесь и 1, 2, 3, 4 глава очень хорошо это описывают. В 4 главе, даже в 1 стихе уже говорится: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, и просите, не получаете», в третьем стихе, «потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». И дальше написано в шестом стихе, почему это происходит, потому что Бог, то есть, не даст вам того, о чем вы просите, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, приблизится к вам. То есть, что здесь говорится? И дальше идет опять: смиритесь, смиритесь пред Господом, смирение. Потому что очень часто уже даже в самой такой серьезной форме зависимости человек, например, особенно мужчина, если он был воспитан в семье, где говорили, что мужчина, ты сильный, ты как бы, ну, как бы он ложно это воспринял. Помните, мы только что с вами прочитали, что он пытается в забвение куда-то уйти, и он должен как-то, знаете, есть даже говорят, так надо выпить для храбрости иногда, знаете, как бы Ой, я сейчас чувствую себя таким бессильным, сейчас выпью, храбрым стану, могу и на руку на женщину поднять храбрым. Вот, и как бы для такой вот храбрости ложной, и человек как бы, он уже не контролирует себя. И интересно, что у него уже такие проблемы, вот есть люди, которые, ну знаете, одно дело, ну как бы человек пьет или еще что-то, у него ничего не происходит, но есть... Он уже действительно, ну, то есть разрушил свою семью там, еще какие-то вещи, еще, и все равно как бы нет, я могу, нет, еще как бы. И пока он вот это не сдает эту свою крепость, пока он не покорится Богу, Бог ждет, потому что Бог ничего насильно, дьявол он насильно делает. Бог, он ждет, пока мы сознаемся, пока мы скажем, что мы бессильны и действительно проблема существует. Пока человек это не скажет, то же самое, почему я вам это говорю. Вы беседуете с людьми, они могут говорить вам об этой проблеме. Но если человек не принял решение, что проблема есть первая, что от этой проблемы надо избавиться, что он сам не избавится, если эти три не присутствуют, вы не можете ему помочь. Поэтому ваша вся помощь только молиться и как бы для того, чтобы человек пришел к этому осознанию. И потому что без этого дальше не будет уже движения. И у нас тоже, к сожалению, мы знаем очень хорошего человека, нет ни одного даже, которые, ну, настолько разрушения в своих семьях, своим людям, хорошие люди, вот хорошие люди, добрые, там во всем другом, зависящие от алкоголя. Но если я скажу, и так и говорит своими словами, говорит, но если я скажу, что у меня эта проблема, значит, я как бы не могу справиться сам или что. И как бы, и все. Только вот эта мысль ложная, представляете? Так если я сейчас скажу, так я типа не мужик, я как бы не могу. Наоборот, то есть это сила, в этом сила сказать, что мы... Павел, помните, сколько раз говорит о том, что в своих именно немощах я силен. Когда я признаюсь перед Богом, что я слаб, то Бог меня поднимает в силе. То есть вот это как бы, а дьявол здесь посеял эту ложь, что я через там какие-то вот, через эту зависимость могу к свою силу. Но человек все равно слаб, и он уходит от действительности, от реальности событий. Четвертое – это самоизоляция. Во многих случаях до того, как стать наркоманом, человек жил неполноценной жизнью, то есть у него были какие-то проблемы, или страха, или какой-то, я уже говорила вам, неполноценности, или отверженности, или боль какая-то. И поэтому человек как бы уходил, то есть уходил от отношений, не хотел отношений. Например, вот в церкви тоже, да, можно сказать, когда человек, есть люди, ну вот они христиане, совершили какой-то грех, ну тоже или пьют, но знают, совесть их судит, как бы Дух Святой действует. Но они вместо того, чтобы прийти и признаться, даже себе хотя бы, просто перед Богом покаяться, даже не перед церковью, они перестают в церковь ходить, перестают общаться с людьми, в присутствии которых они понимают, что эти люди, ну, как бы порицают этот грех и так далее. То есть, знаете, самоизолируются, удаляются. Или те, кто приходят, они считают, что вот, на нас как-то не так смотрят. Они даже вот перекладывание этой вины, они говорят, ну вот, к нам никогда никто не подойдет. Вот мы смотрим, пастор подошел с этими, поздоровался, там с этими обнялся, к нам не подошел. Но на самом деле, очень часто эти люди, они уже приходят, они вот самоизолируются. Они заходят в церковь, в общество какое-то, в коллектив, и они уже выставляют стенку. И люди как бы к ним и идут, раз подошли, второй раз, а потом как бы, ну, они подходя наталкиваются, прежде чем с человеком столкнуться, они наталкиваются на стенку. И они уже как бы просто, ну, тогда отходят от человека, но человек сам выставляет эту стену и сам усиливает изоляцию, потому что как бы у него вот эта заниженная самооценка, но он все равно рисует, ну, как бы одевает маску такую, знаете, как бы может быть даже какой-то особый... ну, как сказать, такой бравады, можно сказать, да, вот, но на самом деле он все равно как, ну, то грызение совести или еще что-то, и надо иногда даже действительно запивать или уколоться для того, чтобы это чувство как бы, ну, придавить, задавить в себе это чувство, эту чувство, как бы голос совести, который говорит, что ты не прав в той или иной ситуации. Но что интересно, что в чем еще ложь? В том, что в этой изоляции человек все равно как бы, ну, он обвиняет себя сам тоже. Он не хочет признаться, просто прийти, но себя он все равно винит. Понимаете, он себя может как бы самобичеванием заниматься. Вместо того, чтобы прийти перед Богом, признаться, и чтобы Господь забрал этот грех и освободил человека. И поэтому, когда мы вчера, Виктор нам говорил это важное слово, которое примирение, что нужно не только с другими примириться, с собой примириться, с Богом примириться, с собой примириться. То есть и себя простить за те вещи, которые ты совершал, которые разрушали тебя, и в первую очередь и твою семью тоже, и твои отношения. Дальше, отчуждение от авторитета окружающих. Пятая характеристика. То есть, укрываясь от действительности, когда человек отрицает свою вину или перекладывает вину на других людей, он выстраивает вокруг себя эти защитные стены, ну, как бы защищаясь. Он не пускает к себе, ну, для того, чтобы люди не увидели на самом деле, кто он есть. И сегодня, наверное, может быть, не успеем, но я вам, может, завтра дам эту таблицу, как мы через вот эту самую изоляцию, и из-за того усиливается наша низкая самооценка и так далее, и полностью мы себя изолируем так, что мы попадаем в цикл такой зависимости разрушительной. И как нужно этот круг разорвать для того, чтобы полностью быть свободным. Б у вас, разные стадии алкоголизма. Есть начальная стадия, когда человек просто пьет ради удовольствия, здесь написано, да, то есть он говорит, что может себя в этом контролировать еще. Острая – это когда человек пьет не ради удовольствия, а чтобы принести как бы облегчение. То есть здесь уже еще нет полного контроля, но человек уже ну, все-таки выбирает принимать это. Уже есть зависимость, она острая, человек уже пристрастился, можно так, да, сказать. И следующее – это хроническое, это когда человек уже полностью под контролем. И то, что казалось как бы, ну, то, что ненормально, становится нормальным для других людей. То есть это становится нормальным, это уже не ради облегчения, а для того, чтобы чувствовать себя нормально. И сюда, конечно, в это время уже депрессии становятся нормой, то есть довольно серьезный контроль желанием выпить. И последняя стадия – это когда разрушение, когда уже подсознательно сила какая-то толкает на то, чтобы продолжать пить. И, ну, не раз видели действительно этих людей, когда есть уже пьют настолько полностью и садятся постоянно за руль, и жены молятся, и Бог хранит, то есть из таких ситуаций вытаскивает, где уже, конечно, просто человек должен быть, давно был погибнуть бы, но действительно это, ну, как бы уже такое разрушающее. Или через эту выпивку там печень уже полностью разрушена, врачи уже дают такие диагнозы, что все, хватается за голову, но человек уже ничего не может с собой сделать. Это уже просто сила, его подсознательно уже толкает. Но даже и в этой стадии, если человек примет как бы Бога, признает, что действительно то, что он делает, это грех, то Господь силен освободить от этого. То есть нет ничего невозможного для Господа. Какой корень проблемы? То есть важно, во-первых, нам знать, что это любая такая зависимость, это духовное и греховное рабство. То есть это рабство, что человек связан. И в нескольких местах Писания у вас есть это на странице последней. Галатам 5 глава 21 стих, Титу 2 глава 3 стих. Написано о том, что это грех, что пьяницы, 1 Коринфянам, 5 глава 11 стих, 6 глава 9 стих, написано, пьяницы Царства Божьего не наследуют. И написано о том, что смотрите, чтобы сердце ваше не отягощилось с пьянством. Что интересно еще, тоже вот помните то, что я вам сказала, что люди спрашивают, сколько можно. Ну, потому что вот этот обман, мы как раз его сюда хорошо сказать, когда мы говорим о стадиях. Когда на первоначальной стадии человек говорит, что может контролировать, но он не знает, ну то есть это опасная игра. А особенно если человек был зависим, и это четкая ложь, то есть дьявол знает наши слабые места, и он будет бить именно в слабые места. Например, очень часто, почему я сказала, зависимость – это где-то или какие-то раны, которые не исцелены, это где-то раны в отношениях, когда произошло что-то, надлом какой-то, есть непрощение и так далее. Или это, ну вот отверженность, что меня не любят, там, меня никто не принимает и так далее. Потом одиночество, изоляция какая-то, человек сам себя как бы в эту крепость изоляции садит и потом как бы оправдывает, да, то, что мы говорили с вами. И когда это происходит, этот обман, то человек находится в рабстве, но постоянно он как бы, он в западне, но он пытается оправдать себя, и, но в этом случае его как бы, его атакует не только этот дух, его атакуют многие другие духи, и человеку трудно самому с этим бороться. Ему, поэтому помните то, что я вам сказала, что за этим идет и это может быть как бы там прелюбодеяние, может еще что-то. Мы только что прочитали в Писании, там написано, уже начинаешь смотреть на чужую жену и так далее. И очень часто в пьяных компаниях уже, знаете, много анекдотов разных и все остальное, что уже не знают кто, где и что происходит. Но это разрушает самого человека в первую очередь. Поэтому очень важно, чтобы человек это увидел. И интересно, вы знаете как? Когда вы с человеком говорите, вы ему не говорите, что он неправильно сделал. Вы просто вопросами, вопрос задаете и даете немножечко времени, чтобы человек сам задумался. Но вы говорите, что какое это, ну, как бы к чему-то приводит в вашей жизни. Чтобы человек сам ответил, понимаете, как бы, ну хорошо, ну как бы, что дает это вам в вашей жизни? То есть, как то или иное происходит, почему. А, ну, как бы, в чем здесь вы выигрываете, да? Страдаете ли вы сами от этого, да? А страдают ли там ваши дети или еще кто-то и так далее? То есть, неужели вы не видите, сколько уже, как бы, ну, произошло разрушение, что, наверное, пора уже это остановить? То есть, чтобы человек сам к этому пришел. Не вы его осуждаете, да? А для того, чтобы человек сам увидел эту картину, и понял, как бы наконец-то осознал для себя, что это ему не нужно, что это не приведет ни к чему хорошему, это только разрушит его жизнь. И что необходимо для этого именно, ну как бы свободу может дать Господь. Поэтому очень важно, чтобы человек это принял, и чтобы он принял сам, не вы ему навязали. Иначе он даже может, знаете, у вас может так, вы можете поддаться на это, и человек как будто бы принимает. Вы ему говорите, он принимает, но если он не пришел к этому решению сам, особенно мужчина, он завтра все равно как бы, ну, решил, что вы его к этому как бы просто принудили, да, и завтра он все равно уже от этого отрекся сам. Потому что когда человек принимает это решение, когда вы молитесь, то происходит именно истинное тогда освобождение. Ну и важно знать, что сатана, он, его тактика ложь. У вас здесь идет порабощение сатаны, я не буду на этом долго останавливаться, потому что он действительно, ну как бы, связывает человека, он мучает человека, он оскверняет его. И действительно получается, вот я хотела прочитать здесь, ухудшающееся поведение зависимого приводит к глубоко укореняющейся ненависти к себе, которую его душа желает похоронить при помощи самозащиты. Казалось бы, два противоположных. То есть он себя ненавидит, но он все равно себя защищает. Понимаете, то есть как бы такое странное, но на самом деле именно это происходит, это такая борьба и разрушение. А когда человек, вот эти стадии все, которые мы говорили, зависимости у человека не свободна воля. Поэтому если вы молитесь за кого-то, у кого, вот мы с вами прочитали, он мучит, но он порабощает и так далее. У человека, ну как бы, Он не может сам принимать решение даже. У него воля, она связана. Поэтому, когда вы молитесь, вы также молитесь, чтобы Господь, призываете Божье присутствие и призываете кровь Христа, и призываете, чтобы его воля была высвобождена для принятия им решения. Потому что как бы воля у него тоже уже как бы, ну, он отдал ее в порабощение сатане. Обман происходит так, и ну, мы уже об этом говорили с вами. Теперь давайте поговорим о созависимости, как это влияет на семью. Конечно же, если в семье есть те, кто зависят от каких-то химических веществ, то ли это таблеток, то ли это наркотиков, то ли алкоголя, в семье приходят проблемы. Во-первых, как я вам сказала, если человек... есть там муж ли это, или это жена, или еще кто-то, кто, или дети, которые зависимы, другие члены семьи чувствуют себя отверженными. То есть, потому что они не получают того внимания, которое они ожидали. Если это родители, которые ожидали от ребенка, я тебя родил, я тебя воспитал, я хочу от тебя любви в ответ. И, конечно же, если ребенок занимается, то есть зависит от чего-то, они не получают ту любовь, которую, то есть это есть, уже приходит отверженность. Конечно же, приходит иногда самообвинение, что я не сделал, то есть чувство вины, что я не сделал еще чего-то, как я неправильно там воспитал, или чего я не додал, или что я не так сказал, и, ну, как бы, может быть, я любви недостаточно. Ну, особенно это матери, конечно же, что я не так сделал в воспитании своего ребенка, ну, отцы тоже, у нас как только, я не знаю, то есть это зависит от характера. Виктор, знаете, он всегда сразу, как бы, если у нас раз что-то произошло с детьми нашими, он всегда, Господи, типа, исследуй мое сердце, что я не так сделал, что, ну, как бы, почему мои дети тот или иной поступок совершили. Вот, как бы сразу же на себя в первую очередь как бы вину берет. Конечно же, еще одна из реакций – это гнев. То есть ненависть к человеку, который это делает, правильно? То есть реакция – гнев, раздражение, обида, непонимание. И действительно полностью такая отверженность, потому что ты не получаешь той любви, казалось бы. Чувство стыда тоже, стыд как бы… перед другими, как бы, что там скажут соседи, да, что скажут люди. Не только стыд, как, знаете, ну, как бы перед другими людьми неудобно даже получается. Конечно, это же боль отношений, потому что мало того, что человек в зависимости, он может обвинять вас в том, что он находится в этой зависимости. Соответственно, происходит разная реакция, происходят скандалы, происходят двухсторонние обвинения друг друга получается, и ну, наносятся очень сильные раны, очень глубокие раны, поэтому это очень много боли. Конечно, приходит страх. Страх как бы и физически и за жизнь свою тоже, за финансовое положение, потому что, и мы читали с вами в притчах, что зависимость, так как на алкоголь, на наркотики, на таблетки нужны деньги, и большие деньги, да, и поэтому, то есть наркоманы, они очень часто, ну и с алкоголизмом тоже это связано, они выносят уже, то есть вначале деньги просто берут, потом воруют, вначале из дома своего выносят, могут воровать где-то что-то, чтобы иметь деньги на эти средства, которые они употребляют. Поэтому страх и тот, что финансовые, конечно, вопросы, как бы не будет финансов.